Говорит Радио Свобода. Директору шахты «Распадская» предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности в связи со взрывом на шахте в ночь на 9 мая. Южная Корея официально назвала КНДР виновником гибели корабля южнокорейских ВМС в Желтом море. В Киргизии началось обсуждение проекта новой конституции. Вице-премьер Александр Жуков стал новым президентом Олимпийского комитета России. В Имеретинской долине проходит голодовка местных жителей, требующих справедливой компенсации за сносимую из-за Олимпиады в Сочи недвижимость. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 20 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня стало известно, что бывшему директору шахты «Распадская» Игорю Волкову предъявлено обвинение в связи с аварией в ночь на 9 мая, жертвами которой стали более 60 горняков, более 20 пропали без вести. Сегодня же Совет Государственной Думы не стал рассматривать предложение трех фракций о создании парламентской комиссии по расследованию этой трагедии. Наш специальный корреспондент в Кемеровской области сообщает, что к шахте «Распадская» сейчас не подпускают журналистов, а эксперты выражают мнение, что не существует никаких гарантий того, что аварии, подобные той, что произошла в Междуреченске, не будут повторяться, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Отдельные популистские шаги власти не способны предотвратить в будущем катастрофы, подобные Междуреченской. Убежден ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков, который сейчас находится на месте событий.
Все же понимают, что наказанием одного директора проблемы не решишь. Речь идет о системе управления, вообще угольной промышленностью, угольным предприятием. И, конечно, виновные должны быть наказаны. Но если не поменять ничего в системе управления, то вопрос повторения – это всего лишь вопрос времени. Где? Не здесь, в другом месте. Значит, это произойдет. Больше надежд связывают с тем, что здесь начинается какой-то диалог. Он идет еще, вот, на мой взгляд, очень неумело, очень коряво складывается. Но это диалог. Вот в ближайшие дни ожидается встреча инициативной группы, которая образовалась здесь, представляющая интересы шахтеров, жителей, собственникам шахт, Геннадием Козловым. Ожидается очень такое нелицеприятное обсуждение всех сложившихся проблем. Как и все другие конфликты, возникающие на предприятиях, они возникают не на пустом месте. Даже вот нынешнее обострение обстановки, оно начиналось еще в марте, как вот мне здесь рассказывают. И вот эта авария, эта трагедия, она просто ускорила течение событий. И вот на волне вот этой эмоциональной горя просто выплеснулось все то раздражение, которое здесь копилось. Конечно, людей уже достало. Достала вот эта низкая зарплата. Достали крайне небезопасные условия труда. Но больше всего, что раздражает людей, это, конечно, вранье и неискренность собственников, которые пытаются проблемы, если не переврать, как это вот было с заработной платой. И всех возмутило, кто про какую среднюю зарплату говорил директор, что она 80 тысяч здесь.
Рассказал специалист по трудовым конфликтам Петр Безюков. Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер не считает адекватной реакцию российских властей на далеко уже не первую трагедию такого рода в Кузбассе.
В принципе, о том, что происходит в угольной отрасли, было известно давно. По крайней мере, те, кто к этому имел прямое отношение, об этом знали прекрасно. Но сейчас, после вот этой трагедии, после того, когда приковано к ней внимание самых первых лиц государства, конечно, идет какая-то такая, я бы сказал, такая истерическая, что ли, во многом реакция. Вот ищут виновных, срочно там обещают людям, шахтерам, тем, кто потерял работу из-за аварии на шахте, платить, продолжать платить эту заработную плату и так далее. То есть все-таки речь не идет о каких-то системных вопросах. Здесь нужна целая программа действий, которая в течение, наверное, ряда лет вывела бы ситуацию на другой уровень. И поэтому какими-то вот этими лихорадочными мерами, обещаниями, психотерапевтическими всякими действиями и еще тем более разгоном людей с дубинками, ОМОНа, это, конечно, не решишь. И мне кажется, это как у нас принято в России, это просто загоняет болезнь вглубь.
Как сообщило агентство «Интерфакс», три фракции Государственной Думы – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – потребовали сформировать парламентскую комиссию для проведения независимого расследования обстоятельств аварии на шахте «Распадская», приведшей к гибели нескольких десятков человек и к напряженной ситуации в городе Междуреченске. Однако Совет Думы в четверг так и не рассмотрел это предложение. Между тем, на следующей неделе в работе российского парламента наступает перерыв. Депутаты разъезжаются для работы на территориях. И когда такая комиссия может быть создана, неизвестно. К сожалению, в России сегодня нет политической силы, которая могла бы защитить права шахтеров, считает Евгений Гантмахер.
Потому что все последние годы происходила зачистка политического поля, когда кроме «Единой России» и кроме послушных профсоюзов у нас нет, собственно говоря, ничего. Даже коммунисты, которые себя позиционируют как оппозиция, они вот в таких конкретных ситуациях абсолютно действуют совершенно неадекватно. Либо вообще не обращают внимания, либо демонстрируют какие-то чисто имитационные вещи, там выходят с лозунгами, тут же уходят. Такие события носят абсолютно резонансный характер, власть это понимает. Сейчас вот эта резонансность в последние месяцы, я бы сказал, сильно увеличилась. Даже для власти это неприятно, потому что она не знает, как на это адекватно реагировать. Потому что власть этого скорее боится, чем хочет это принимать как данность, с которой надо работать. Потому что у нас нет политической, нормальной политической конкуренции, нормальной политической системы.
Это было мнение экономиста Евгения Гантмахера. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги встречи активистов гражданского общества с президентом Медведевым по проблемам Северного Кавказа обсуждаем с ее участниками Татьяной Лукшиной, Игорем Каляпиным и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня четверг, 20 мая. Сразу несколько государств вслед за Южной Кореей осудили сегодня Северную Корею после обнародования в Сеуле специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля в Желтом море 26 марта этого года. Великобритания заявила, в частности, что потопление военного корабля северокорейской торпедой показывает полное безразличие к человеческой жизни. Австралия назвала инцидент враждебным и неспровоцированным актом. Япония считает, что нападение на южнокорейский корабль сильно затруднит возобновление переговоров с Пхеньяном по северокорейской ядерной программе. Обвинения в адрес Северной Кореи поддержали и Соединенные Штаты. Северная Корея тем временем категорически отвергает свою причастность к гибели южнокорейского корабля и 46 моряков. Пхеньян предупреждает, что ответит, цитата, полномасштабными военными действиями на возможное введение новых санкций против КНДР. Можно ли ожидать, что инцидент 26 марта приведет к военному конфликту между Севером и Югом? Вот как на этот вопрос отвечает бывший сотрудник Министерства иностранных дел России, специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев.
Я думаю, что даже практически точные данные о том, что эта торпеда была северокорейская, я не думаю, что военные действия какие-то могут начаться. Об этом, в частности, свидетельствуют и недавние заявления Пекина, то призыв его к осмотрительности, так сказать, к урегулированию этой проблемы. Даже по, так сказать, реакции основных игроков на Корейском полуострове совершенно ясно, что никто не стремится и никто не хочет обострения ситуации на Корейском полуострове на такой степени, которая бы вела к военным действиям. Акции, насколько я понимаю, будут носить дипломатический характер. Опять, так сказать, усиление каких-то санкций в отношении Кореи со стороны, так сказать, мирового сообщества по линии ООН. Вот, наверное, это такого рода санкции, такого рода действия последуют, но никак не военные, потому что военные действия на Корейском полуострове – это вообще губительное дело, учитывая его размеры и учитывая, что там не будет победителей-то.
Вопрос об этом инциденте будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН?
Не исключено, я этого не исключаю. Это вполне возможно, потому что это и гибель людей, и вообще беспрецедентный инцидент. В мирное время торпедировать, хоть и военные, военное, но судно, которое было спорной территорией, она не является ни северокорейской, ни южнокорейской. Это спорная территория. Ну, в чем тут дело? Как можно так говорить о каких-то применениях оружия? Я думаю, что вполне возможно, что это будет и предметом рассмотрения на Совете Безопасности ООН, как минимум.
Это был специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев. Очевидно, что в урегулировании конфликта между Сеулом и Пхеньяном важную роль сыграет Китай, как поведет себя Пекин в сложившейся ситуации. На этот вопрос отвечает директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Дело в том, что Китай всегда рассматривает себя как одну из третейских сторон, одного из третейских судей в диалоге между двумя Кореями. И для Китая сейчас один из, пожалуй, таких самых важных моментов истины, насколько китайская дипломатия сможет проявить себя в качестве регулятора этого действительно очень серьезного конфликта. Как ни странно, Китай еще недели две назад заявлял о возможности того, что Южная Корея будет заявлять о том, что ее корабль был потоплен именно северокорейскими властями. Поэтому Китай уже сегодня начинает предконсультации, консультации по отдельности северокорейскими и южнокорейскими властями, потому, например, Дзянь Юй, это официальный представитель МИДа КНР, неоднократно заявлял, что самая главная задача КНР – это не столько влиять на ситуацию, сколько выступать гарантом стабильности на полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Более того, значит, КНР заявил также, что пока он не увидит полностью всех официальных заключений с южнокорейской стороны, он будет считать, что этот конфликт идет пока на дипломатическом, а не на военном уровне. Самое главное сейчас для Китая – не вызвать ситуацию наращивания военной угрозы военных столкновений в регионе. И это связано не только с тем, что действительно регион взрывоопасный, это связано с тем, что любой конфликт между двумя Кореями приводит к дестабилизации банковского сектора, дестабилизации торговых отношений. А это уже является прямой сферой ответственности КНР. По сути дела, Китай не столько пытается урегулировать отношения между двумя Кореями, сколько подчеркнуть свой статус и, конечно же, каким-то образом, и, в общем, это очевидный вопрос, повысить свои дивиденды в северо-южно-корейском диалоге.
Но правильно я вас понимаю, что для того, чтобы урегулировать этот конфликт, Китаю нужно действовать и на некоторых других направлениях, ну, в частности, активно работать с союзниками Южной Кореи, такими как Япония и Соединенные Штаты.
Китайская позиция в данном случае достаточно жесткая. На верхнем очевидном уровне Китай говорит, что есть только трехсторонние переговоры. Это Северо-Южная Корея плюс Китай. На низовом уровне, в действительности, Китай ведет консультации не только с США, не только с Японией, но и с Россией. Российская позиция – это шестисторонний диалог в этом вопросе, включая все заинтересованные стороны. Китайская позиция – это две Кореи плюс один Китай. Поэтому Китай явным образом никогда не будет показывать, на каком уровне он ведет переговоры. Вместе с этим Китай хочет не допустить серьезного влияния других сторон в этом конфликте. Таким образом, его роль тоже будет подчеркиваться.
Как вы считаете, если вопрос о взрыве южнокорейского корабля будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, и, предположим, те же Соединенные Штаты предложат резолюцию, резко осуждающую Пхеньян за эти действия, какую позицию Пекин займет в этом случае?
Пекину очень невыгодна такая резолюция в целом, потому что это выносит конфликт между двумя сторонами из-под сферы ответственности Китая, сферы ответственности ООН. И более того, конечно же, Китай понимает, что США очень выгодно вывести этот вопрос на уровень такого серьезного, высокого рассмотрения. Я думаю, что Китай будет предпринимать всяческие меры, чтобы не допустить такого уровня обсуждения. Но если все-таки оно пойдет, скорее всего, Китай поддержит резолюции, потому что Китай всегда выступает против любых военных поползновений в этом регионе.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. И еще одно мнение, на этот раз американского эксперта. С ним беседует наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, профессор Университета Пенсильвании, специалист по американо-китайским отношениям Жак де Лисл, считает, что перед Вашингтоном стоит очень сложный вопрос. Достаточно суровые меры могут вызвать слишком опасную реакцию обладающего ядерным оружием неосталинистского государства, а недостаточно суровые меры могут дать зеленый свет новым северокорейским провокациям.
Южная
Корея сталкивается с провокациями со стороны Северной Кореи ежегодно, но поражение торпедой с подводной лодки южнокорейского судна, которое пошло на дно с десятками людей на борту, это уже близко к объявлению войны. Конечно, Южная Корея не прибегнет единолично к адекватному ответу с применением военной силы. Слишком велик риск. Не уверен, что у ООН есть эффективные инструменты наказания Северной Кореи. Даже относительно жесткие санкции вряд ли заставят Пхеньян изменить поведение, а очень жесткие санкции наткнутся на сопротивление Китая. В то же время в Пекине понимают, насколько опасен курс Пхеньяна и для Северной Кореи, и для самого Китая, и это может заставить Пекин поддержать умеренные санкции против Северной Кореи. Не исключено, что Вашингтон может согласиться на более мягкие санкции против Северной Кореи в обмен на согласие Пекина на более жесткие санкции против Ирана. Возможно, этот вопрос будет обсуждаться во время нынешнего визита госсекретаря Хиллари Клинтон в Китай. Видимо, будут обсуждаться как общие вопросы стратегического и экономического американо-китайского сотрудничества, так и проблема северокорейской ракетно-ядерной программы. Последний инцидент с потоплением южнокорейского судна поднимает американо-китайские переговоры на новый уровень. Могут ли Соединенные Штаты пойти на усиление своего военного присутствия в районе Корейского полуострова? Не думаю. Когда в 1996 году Соединенные Штаты послали корабли для демонстрации своей военной силы в связи с китайскими ракетными испытаниями и угрозами в адрес Тайваня, это было необходимо для подтверждения наших обязательств перед Тайванем. На этот раз ни у кого не вызывают сомнений союзнические обязательства Соединенных Штатов по отношению к Южной Корее. Я ожидаю, что США, с одной стороны, заверят Сеул в своей полной поддержке, но с другой будут настаивать на сдержанной реакции, на политических и дипломатических ответных мерах, но не военных. Возвращаясь к вопросу об американо-китайских переговорах, скажу, что Соединенные Штаты давно пытаются склонить Пекин к более суровым санкциям и против Ирана, и против Северной Кореи. То, на какие уступки друг другу могут пойти Вашингтон и Пекин, зависит от более широкого спектра американо-китайских отношений. Хотя силовой ответ Пхеньяну со стороны Соединенных Штатов или со стороны Южной Кореи маловероятен, Вашингтон, назвавший действия Северной Кореи актом агрессии и нарушением договора о перемирии, рассматривает различные варианты ответных мер, которые, с одной стороны, могут заставить Пхеньян отказаться от военных провокаций, но с другой не приведут ни к войне с Северной Кореей, ни к хаосу в этой стране. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Бишкеке началось обсуждение проекта новой конституции страны взамен прежней, действия которой было отменено временным правительством Киргизии, рассказывает специальный корреспондент Радио Свобода Юрий Васильев, только что вернувшийся из Киргизии.
Среди инноваций в проекте основного закона – усиление роли парламента Киргизии и, соответственно, уменьшение полномочий у президента республики. Кроме того, изменяется и принцип формирования парламента. Партия, победившая на выборах, не сможет получить более 50% мест в Жогорку-Кенеш, законодательном собрании Киргизии, вне зависимости от того, насколько убедительной оказалась ее победа. Один из основных идеологов временного правительства Киргизии, глава секретариата Розы Атунбаевой Эдиль Байсаров, по просьбе специального корреспондента Радио Свобода, оценил особенности новой конституции.
У нас, наконец, именно парламентское большинство будет определять основы внешней и внутренней политики. Это абсолютно новое для нас, это достаточно такое серьезные изменения грядут в нашей общественно-политической жизни, если конституция будет принята. Но, тем не менее, я бы хотел сказать, что это не факт, что парламентская республика является наилучшим, таким решением. Я все-таки считаю, что для этого требуется определенный уровень культуры, развитость политических партий, какие-то идеологические воззрения должны быть более кристаллизованы. Вот в отношении каких-то социальных страт или разногласий в обществе. Пока этого не наблюдается. Поэтому, конечно же, никто он не говорит, что с самого начала все это пойдет хорошо. Но, тем не менее, я считаю, что, скорее всего, оптимальным вариантом для Кыргызстана было бы возвращение Конституции 93-го года.
Глава секретариата Розы Атунбаевой Эдиль Байсалов подчеркивает, что указанный им вариант Конституции Киргизии был искажен последующими поправками во времена президента посольства Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. Тем не менее, именно это воплощение основного закона он считает наиболее подходящим для политических условий страны.
Я согласен с тем, что нам не повезло с личностями, а все-таки президентская система при той активности гражданского общества, при свободе слова, активной позиции парламента, представленности оппозиционных политических партий в парламенте, президентская власть все же будет находиться под контролем со стороны общества.
Плюс надежда, что нам наконец повезет с президентом.
Если народ Кыргызстана поддержит Розу Атамбаеву, то, безусловно, нам всем повезет.
Для того, чтобы свести все конституционные проекты в единый документ, в Бишкеке работало специальное конституционное совещание под руководством вице-премьера Амурбека Текебаева. Глава секретариата конституционного совещания Данияр Нарымбаев участвовал в 4 конституционных совещаниях. По его словам, в создании нынешнего законопроекта принимали участие 4 группы.
Это права и свободы человека и гражданина, государственное устройство, судебная власть, 4-е – местное самоуправление. В течение 10 дней они заседали денно и нощно, таким образом, что они кардинальным образом переработали многие положения. Сегодня мы однозначно можем говорить, что это новая конституция. Через раздел «Права и свободы человека», сквозь призму этого раздела, мы посмотрели и на форму правления государственного устройства, и на выстраивание судебной ветви власти, и на то, как должны формироваться, действовать органы местного самоуправления.
Глава секретариата конституционного совещания Данияр Нарымбаев полагает, что в проекте Конституции Киргизии выработан оптимальный баланс между ветвями законодательной и исполнительной власти.
Парламент у нас формирует правительство, определяет его структуру, утверждает программу деятельности правительства и осуществляет контроль за его деятельностью. С этой точки зрения это парламентская республика. Но, учитывая, что у нас всенародно избираемый президент, у нас достаточно активный игрок президент, лицо, которое будет представлять республику за рубежом, вести международные переговоры.
Члены Временного правительства в ходе конституционного совещания выступили по разные стороны баррикад. Одни ратовали за усиление президентской власти, другие выступили как активные сторонники парламентской формы правления. Кроме того, по специально открытой Временным правительством Киргизии горячей телефонной линии поступило более 4000 звонков. Более всего голосов было подано за парламентскую республику. Звучали и нарекания, связанные прежде всего с тем, что конституционное совещание возглавляет лидер партии Атами Кен, вице-премьер Временного правительства Амурбек Текебаев. Многие жители Киргизии выражали опасения, что в преддверии выборов Атами Кен, цитата, «пишет Конституцию под себя». Наблюдатели предполагают, что успех конституционного референдума 27 июня предрешен, однако даже самые оптимистичные из них не готовы рассуждать о том, способен ли новый основной закон страны напрямую повлиять на политическую ситуацию в Киргизии, особенно на юге страны, где сторонники экс-президента Курманбека Бакиева проводят новые силовые акции. Юрий Васильев, Радио Свобода, Бишкек, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ОМОН не покидает Междуреченск.
Комментарии экспертов.
Кирилл Кабанов. О коррупционном скандале вокруг Даймлер.
В блогах «Свободы».
Блогер Феликс Шведовский. О Махатме Ходорковском.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Спасательные работы на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в результате взрывов 9 мая погибли десятки людей, приостановлены на неопределенный срок. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское МВД. Митинги на городском ипподроме и у здания Университета дружбы народов завершились, никто не пострадал. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования в Сеуле доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля. Европейский суд по правам человека обязал России выплатить 100 тысяч евро родственникам убитого жителя Чечни Валида Джабраилова. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на заседании в Москве избран главой Олимпийского комитета России. Как передает корреспондент «Радио Свобода», за проголосовали 204 делегата, против четверо. Во Франции арестован военный лидер организации басков-сепаратистов «ЭТА». Вместе с Микелем Каррера Сароби в городе Байон на юге страны арестованы еще три экстремиста. В Греции сегодня не работает большинство учреждений бюджетной сферы и предприятий общественного транспорта. Закрыты банки. В стране проходит организованная профсоюзами 24-часовая всеобщая забастовка против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Трое американских туристов, арестованных в Иране, встретились сегодня со своими матерями. Об этом сообщило иранское телевидение. Женщины накануне прибыли в Тегеран после того, как иранские власти дали им разрешение навестить детей. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ приняла программу действий по уменьшению злоупотребления алкоголем. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вице-премьер правительства России Александр Жуков сегодня был избран президентом Олимпийского комитета России. На этом посту он сменил ушедшего в марте Леонида Тягачева. Основной причиной увольнение Тягачева считается неудачное выступление российской сборной на зимней Олимпиаде в Ванкувере. Пост вице-премьера правительства Жуков покидать не собирается и заявляет, что готов координировать работу государственных органов и спортивных организаций России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский.
Начиная рассказ о планах на будущее с трибуны зала заседаний, Александр Жуков предупредил делегатов, что это еще не программа, а лишь базисная основа.
Считаю, что для достижения через 4 года успеха ОКР должен создавать и реализовывать собственные уникальные программы поддержки для олимпийской команды России, которые должны быть направлены на достижение максимальных результатов. Одновременно с этим Олимпийский комитет России должен разработать своего рода стандарты наилучшей деятельности и практики национальных федераций России. С учетом лучшего мирового опыта, это должны быть стандарты и по управлению, и по финансовой, экономической деятельности, и использовать, и координировать общую для всех маркетинговую рекламную кампанию.
Главная ближайшая цель, сказал вице-премьер, это победа на Олимпийских играх в Сочи, что, однако, не уменьшает важности летних игр в Лондоне.
Подготовка к Лондону не менее важная задача. Конечно, у нас, к сожалению, не так много времени есть для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде летней в Лондоне, но я думаю, что это чрезвычайно важная задача — постараться там успешно выступить. Но, конечно, успех Олимпиады в Сочи зависит не только от того, насколько хорошо она будет организована, насколько будут современными и самыми лучшими в мире, в этом у меня нет сомнения, спортивные сооружения там, но и успех будет, конечно, во многом зависит от того, насколько успешно выступят наши спортсмены. Я считаю, что эта Олимпиада в Сочи – это уникальный шанс для развития спорта, физической культуры и олимпийского движения в России.
Александр Жуков готов совмещать две должности. Оставаясь вице-премьером, он сможет координировать работу госорганов и спортивных обществ.
Я останусь на посту вице-премьера, и я считаю, что моя роль лично заключается в том, чтобы координировать усилия и государственных органов, и Олимпийского комитета, и Федерации в достижении главной нашей цели. Главная наша цель – это развитие спорта, физкультуры, олимпийского движения и победа на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Одна из ключевых идей в программе Жукова для улучшения финансирования Олимпийского комитета и спортсменов – это создание Олимпийской лотереи.
Что касается источников, то, как я их вижу, и считаю, что это абсолютно реально сделать. У нас есть источник, который определен нашим контрактом с Международным олимпийским комитетом. Все права на рекламу сегодня имеет Оргкомитет Сочи 2014, но Олимпийскому комитету России полагаются отчисления. Это достаточно серьезный первый источник. Второй источник, может быть, он может быть одним из самых главных, это Олимпийская лотерея. В советские времена, да и во многих странах мира, именно Олимпийские лотереи являются одним из важнейших источников финансирования развития олимпийского движения.
По мнению спортивного комментатора, вратаря московского «Спартака» и сборной СССР Владимира Маслаченко, кандидатура Жукова на сегодняшний день самая подходящая.
Это фигура, я бы сказал так даже, однозначная для нашего спорта. До сего времени советский спорт подвергался своеобразному банкротству в новейшей истории России. И вот наступает, с моей точки зрения, с приходом Александра Жукова, период, наконец-то, созидания. Таких людей, как Александр Жуков, не выбирают. Как ни парадоксально это прозвучит, подчеркиваю, таких людей, как Александр Жуков, в такой ответственный момент не выбирают. Их просто-напросто назначают.
Возможно, в скором времени Александр Жуков все же покинет пост вице-премьера и заострит внимание на спорте, считает руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Александр Жуков, безусловно, спорту человек не чуждый. Он мастер спорта по шахматам. И уже давно является чиновником от спорта. С 2003 года он президент Российской шахматной федерации. Затем в 2007 году был переизбран на новый 4-летний срок. Кроме того, он член Совета по спорту при президенте Российской Федерации. Все это говорит о том, что вице-премьер Жуков, довольно активно занимаясь спортом, при этом довольно четко представляет себе, как именно спортивная вертикаль должна работать. Но при этом совершенно очевидно, что чиновник, который должен возглавить Олимпийский комитет, должен полностью отдаться этому, в общем, неблагодарному делу. И очень хлопотному в преддверии проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Поэтому все-таки я предполагаю, что Александру Жукову придется покинуть пост вице-премьера. Жуков уже состоялся как вице-премьер, причем довольно давно. И новая сфера интересов должна его привлечь гораздо больше, чем старый пост вице-премьера, на котором он явно засиделся.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 20 мая. Несколько жителей Имеретинской низменности в Краснодарском крае объявили бессрочную голодовку. Владельцы местной недвижимости недовольны ценой, за которую власти намерены купить у них земельные участки, отведенные под олимпийское строительство. Голодающие требуют встречи с премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Мумин Шакиров.
10 жителей Нижней Имеретинки, каждый в индивидуальном порядке, приняли решение и подали в администрацию Адлерского района заявление о проведении голодовки. Владельцы земельных участков просят Владимира Путина и Дмитрия Медведева прибыть к ним в поселок и разобраться на месте. По мнению голодающих, краевые власти не способны решить вопросы ни с оценочной стоимостью земли, ни с переселением людей, говорит житель Имеретинской низменности Павел Жуковский.
Люди, значит, те, которые были переселены, единицы, и им предлагают выселиться опять, значит, это по улице Голубая Южной Культуры. Может, и нас такая очередь ждет. Значит, первая оценка у нас была 2 400 000, 3 000 000 за сотку земли. На сегодняшний день оценочная деятельность нас двигает и объявляет нам публично, что ваша земля будет стоить 1 400 000 рублей за сотку земли. Мы с этой оценкой не согласны, потому что, открыв любую газету, даже вторичного жилья меньше, чем 3 000 000 рублей по Адлерскому району, скажем так, и по большому всему Сочи, там еще больше цены. Меньше 3 000 000 рублей не найти. Идти на поводу у властей, брать те дома, которые они нам строят, там, значит, грунтовые воды близко, раз. Качество стройки, так как строителям не платят, очень плохое, два. Тем людям, которым построили на поселке Некрасовское, не отвечают экологическим нормам, три. Они это все утаивают, потому что там пенопласт, дышать им нельзя, жить в нем нельзя. Ну, люди надеются, то, что Кремль наш великий все-таки примет правильное решение, и люди в отношении оценки и переселения все-таки будут довольны.
По словам Павла Жуковского, ранее приезжавший в Нижнюю Меретинку вице-премьер Дмитрий Казак, возглавляющий комиссию по проверке олимпийских объектов, на встрече с жителями поселка объявил публично, что 20 февраля этого года все будут довольны. Будет завершена оценка, получены деньги, люди будут переселены в те дома, которые их устроят. Но этого не произошло. Поддержку голодающим оказывает сочинское отделение Центра социальных программ во главе с его руководителем Екатериной Примаковой.
Весь день мы провели с ними. Приехали, скорая помощь им оказывает администрация. Помощь-то наша небольшая, мы можем только поддерживать и помогать морально, воду подносить сейчас. Ну, в общем-то, я думаю, что в этой ситуации, вот в момент этой голодовки, самое важное людям плечо, да, не остаться одними. Но поддерживающих очень много, это большое количество улиц. Причем одна улица тянет за собой другую, и ну, люди выставили свои требования и говорят о том, что будут до конца, до того, пока не решатся их вопросы, пока не услышатся их мольбы. Власти играют в эти игры 2,5 года, более уже чем, а документально ничего нет на самом деле.
Связаться с местными властями в лице руководителя департамента Краснодарского края по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 Ларисой Завидеевой не удалось.
У нее сейчас совещание идет, а что вы хотели?
В Нижней Меретинке люди голодают. Вот какая-то реакция есть вашего департамента или нет?
Подробные комментарии вам сейчас давать не буду, конечно. Совещание сейчас идет.
Когда она освободится?
Понимаете, нет временных рамок проведения совещания.
Директор департамента по управлению внешними связями госкорпорации «Олимстрой» Александра Костерина, сославшись на занятость, также отказалась от комментариев. Жители Меретинской долины Александр Чичварин, чей участок должен уйти под строительство олимпийских объектов, пока не видят перспектив разрешения земельных вопросов в своем поселке.
Ребята поголодают еще денька 2-3, кто-то им дадут и, наверное, прекратят голодать. Понимаете, вот приходят строители и говорят, нам нужно здесь строить, предположим, что-то, да? А мы говорим, а мы не имеем даже договора с Олимстроем, даже не имеем оценочных ведомостей, не имеем договора. Они говорят, ну как же, у нас по плану уже вчера мы должны начать на вашей территории строить. То есть вот здесь идет расстыковка между Краснодарским краем, Олимстроем, понимаете? Они никак не могут между собой оперативно работать.
Можно ли говорить о том, что вот часть людей все-таки удовлетворена теми предложениями, которые исходили от государства, в том числе от руководства края и Олимстроя?
Или... Можно сказать, их единицы. Предположим, на сегодня на бухте где-то семей 100, да? Довольных из них примерно 4 семьи.
Ранее Государственная Дума постановила, что при строительстве олимпийских объектов возможно изъятие земли из собственности граждан с их выкупом или предоставлением аналогичного. В первую очередь это касается жителей Меретинской долины, где строится грузовой порт и Ледовый дворец. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 20 мая. Пресненский суд Москвы сегодня отклонил иск о защите чести и достоинства журналиста газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина к спикеру Государственной Думы, руководителю парламентской фракции партии «Единая Россия» Борису Грызлову. Поводом для обращения в суд стало заявление Грызлова на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. Грызлов указал на некую связь между публикациями в газетах, в том числе статьи Александра Минкина и действиями террористов, и журналист потребовал опровергнуть распространенные сведения. За ходом судебного разбирательства сегодня наблюдала обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева, и она сейчас в прямом эфире нашей программы. Елена, здравствуйте. Насколько я знаю, на сегодня были назначены только предварительные слушания. Как получилось, что суд уже вынес свое решение?
Ну, так случается. Это на усмотрение судьи всегда выносит решение тогда, когда он считает нужным. Он мог, конечно, отложить процесс и сказать, что он решение вынесет завтра, но решил, определил, что ему все понятно уже сейчас и сегодня, вынес постановление отказать, и теперь будет Александр Минкин ожидать результативной части, то есть подробного объяснения, почему ему отказано.
Елена, а пока, как я понимаю, никаких объяснений своим действиям суд не давал?
Нет, он не давал, но все было, вы знаете, Андрей, все было понятно уже в процессе. Мы очень долго сидели в этом процессе, это продолжалось 4 часа полных времени. Я, во-первых, для тех слушателей, которые не помнят, не знают, в чем дело, расскажу, что поначалу, после взрывов в метро, вышла публикация Александра Минкина «Восставшие из сортира», в которой речь шла о том, что люди, российские военные, которые расстреляли когда-то бедняков, которые пошли в лес собирать черемшу, по ходу спецоперации расстреляли этих людей, не должны ожидать ничего другого, как ответной реакции. То есть, если вы расстреливаете бедняков там, в Чечне, то совершенно неудивительно, что могут пострадать точно так же мирные жители и в центре Москвы. После этого в газете, вернее, в этот же день, в газете «Ведомости» вышла статья, где представители ФСБ говорили о том, что, возможно, это месть боевиков Северного Кавказа за операции ФСБ там, на Северном Кавказе. Через несколько дней агентство, или, может быть, даже, ну, 2 дня, там прошло очень немного времени, агентство передали нам слова Дока Умарова, который сказал, что это месть за операцию спецслужб, в ходе которой погибли мирные граждане. Называлась конкретная операция, это происходило в селении Харшты и Даты Сунжинского района Ингушетии. И мы знаем по прессе, что в феврале именно там были убиты сборщики черемши. Но всю эту логическую связь, которая была там в мозгах Грызлова, это мы тут устанавливаем. Об этом в суде не говорилось ни слова. Рассматривались только 3 фразы этого самого человека Грызлова. Что факт публикации в газете «Ведомости» статьи «Месть за Кавказ», факт статьи Александра Минкина в «Московском комсомольце» и заявление Дока Умарова вызывают у него недоумение. Если проанализировать 3 источника, увидим, что они варились в одном соку, вызывает подозрение, что эти публикации и действия террористов связаны между собой. И причем вполне обоснованное подозрение. И весь процесс представитель Грызлова доказывал, что ничего обидного и порочащего в этих заявлениях Грызлова нет, что эти фразы не относятся лично к Минкину, а относятся к факту публикации, то есть разделила представитель Грызлова Минкина и его творчество. Это разные 2 истории, и Минкин не может судиться по поводу своих статей. Но самое главное, что все это оценочное суждение. То есть полностью был в этой ситуации Борис Грызлов, выходит, что не имеет никаких особенных претензий к прессе. И, кстати сказать, судья, почему была уже понятна позиция судьи, он с некоторым удивлением спрашивал Минкина, а в чем лично вас обвинил Грызлов? В неправомерных поступках, в нарушении общественного порядка, в уголовно наказуемых деяниях. То есть мне казалось, что судье вообще непонятно, на что же обижен Минкин. Вот такая история.
Скажите, Минкин будет обжаловать решение суда?
Вы знаете, я даже не спросила у него этого, но мне кажется, что, может быть, даже и нет, потому что он ждал именно такого решения суда. Он сразу еще, когда процесс только начинался, говорил, что, скорее всего, будут упирать на то, что это оценочное суждение. Возможно, обжаловать не будет, но я точно сейчас этого сказать не могу. Пока он совещался со своим адвокатом по окончании процесса, я думаю, в дальнейших действиях мне просто ничего не известно.
Скажите, а исходя из результатов сегодняшних слушаний, можно ли ожидать, что газета «Ведомости» отзовет свой иск Грызлову?
Конечно же, газета «Ведомости» не отзовет свой иск Грызлову, но, возможно, вот вся сегодняшняя процедура будет уроком для газеты «Ведомости». Может быть, она подготовится к процессу, как раз учитывая весь опыт сегодняшнего суда. Потому что газета «Ведомости» должна будет все-таки доказать судье, что это обидные вещи, сказанные Грызловым. Газета «Ведомости» должна будет доказать, что фраза вызывает вполне обоснованное подозрение. Это никакая не оценка, это никакое не предположение. Это действительно утверждение, что вызывает подозрение, что публикации действий террористов связаны между собой. То есть газета «Ведомости» должна будет просто усилить защиту, линию защиты, вернее, линию нападения в этой ситуации, потому что это они подают иск.
Спасибо. В прямом эфире была обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Нашу программу продолжит обзор публикаций в печати. Польские газеты сегодня пишут о пресс-конференции в Москве Межгосударственного авиакомитета. Пресс-конференция была посвящена расследованию причин катастрофы самолета президента Польши под Смоленском 10 апреля, но комментарии касаются и польско-российского сотрудничества в выявлении виновных в этой катастрофе, рассказывает Алексей Диковицкий.
«Что услышали от генерала пилоты Ту-154?» Это заголовок на первой полосе в сегодняшнем номере газеты «Польская The Times», которая в публикации о Московской конференции Межгосударственного авиационного комитета обращает внимание на то, что в кабине пилотов были посторонние лица. И глава авиакомитета Татьяна Донина и польский представитель Эдмунд Клих отказались сообщить, кому принадлежали зафиксированные самописцами голоса посторонних лиц в кабине пилотов, равно как и рассказать, о чем присутствующие в кабине разговаривали, пишет газета. Польская The Times обращает внимание на то, что авиакомитет исключил версию о плохой подготовке аэропорта «Северный», хотя известно, что освещение посадочной полосы не было до конца исправным, и его отремонтировали только через несколько дней. Вчерашняя пресс-конференция могла окончательно пресечь ряд домыслов, что касается давления на пилотов, чтобы те шли на посадку, несмотря на плохие погодные условия. «К сожалению, мы опять не услышали ничего конкретного», пишет газета «Польская The Times». Польша получит стенограммы расшифровок содержания черных ящиков, если на это согласится Путин. Это заголовок в ежедневной газете «Дженник Газета Правна». Прошел месяц со дня, когда в Россию было выслано последнее польское заявление с просьбой о юридической помощи. До сих пор мы не получили оттуда ни одного нового документа. Это подтверждают наши собеседники в главной военной прокуратуре страны. Генпрокурор Анджей Серемет почти две недели назад вернулся из Москвы и уверял, что ему обещали немедленно передать польской стороне около 1500 страниц документов российского следствия. Это не первое невыполненное обещание Серемета. Еще в апреле он уверял, что россияне в течение 14 дней передадут нам записи бортовых самописцев. До сегодняшнего дня у нас нет даже стенограмм разговоров, содержащихся в черных ящиках. А ведь именно содержание самописцев является ключевым для выяснения ситуации, пишет «Дженник Газета Правна». Между тем, 7 мая, возвратившись из Москвы, Анджей Серемет говорил... Господин генеральный прокурор России Юрий Чайка заверил меня, что, как это и было до сих пор, российская сторона полностью открыта для сотрудничества с польскими следователями, что касается расследования причин катастрофы.
Польскими в закрасе выяснения причин этой катастрофы.
Газета цитирует слова председателя Международного авиакомитета Татьяны Адониной, которая заявила, что оригиналы магнитных лент черных ящиков до конца останутся в распоряжении комиссии, а мы можем рассчитывать на копии, если на это согласится премьер Путин, отмечает газета. Газеты пишут также о том, что среди причин аварии не исключается и плохая подготовка летчиков, что в один голос опровергают представители военно-воздушных сил Польши, заявляя, что пилоты спецполка, обслуживающего полеты руководителей государства, имеют все необходимые навыки для выполнения подобных рейсов. Из доклада Международного авиакомитета следует, что военный пилот летел как попало, нарушая все правила безопасности, рискуя жизнью пассажиров и своим собственным. А нашему полку приклеят теперь этикетку безумцев. Капитан Аркадиуш Протасюк, капитан экипажа Ту-154, был человеком чрезвычайно спокойным и рассудительным. Он никогда не нарушал никаких правил, цитирует газета «Выборча» слова однополчан погибших под Смоленском пилотов президентского самолета Ту-154. В статье говорится о том, что, согласно неофициальным данным, один из голосов, принадлежащих посторонним лицам, которые находились в кабине пилота, принадлежал командующему ВВС Польши генералу Анджею Бласику. Немедленно появились мнения, что это генерал мог приказать своим подчиненным идти на посадку, несмотря на плохие погодные условия. Газета приводит комментарий бывшего пилота Михала Фишера, который хорошо знал генерала Бласика. Бласик не был человеком, который не прислушивался к мнению коллег. Единственное, что меня обеспокоило из этих сообщений, так это то, что подобные экскурсии в кабину самолета могли мешать пилотам сосредоточиться. Если бы Бласик и отдал им приказ, то это был бы приказ не идти на посадку в Смоленске, сказал Фишер. Другие коллеги генерала заявили газете, что присутствие Анджея Бласика в кабине было как раз гарантом того, что никто не будет заставлять их делать то, чего делать нельзя. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 мая. Его завершает рубрика «Сегодняшний факт». К 50-летию со дня рождения поэта и рок-музыканта Александра Башлачева в издательстве «Амфора» выходит книга «Александр Башлачев. Человек поющий». К печати ее подготовил Лев Наумов, создатель одноименного сайта в интернете. Завтра в Центральном доме художника в Москве пройдет концерт памяти Башлачева. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. С Петербургом связан большой период творческой жизни Александра Башлачева.
Александр Башлачев так и остался для нас молодым человеком с гитарой, глядящим в полоборота с черно-белой фотографией. Классическая трагедия поэта, уход из жизни в 27 лет, яркая вспышка судьбы, не померкшая сегодня для многих его поклонников. Хотя сама по себе его биография вовсе не такая яркая. Родился в 60-м году в Череповце в семье рабочего. После школы успел поработать художником на Череповецком металлургическом комбинате. Затем окончил Уральский государственный университет в Свердловске, факультет журналистики. В студенческие годы сблизился с череповецкой рок-группой «Рок Сентябрь», писал для нее тексты. Вернувшись в Череповец, публиковал в газете «Коммунист» статьи о рок-н-ролле. А потом был питерский рок-фестиваль и вскоре знакомство с музыкальным критиком и журналистом Артемием Троицким, благодаря которому он в конце концов и перебрался в Петербург, то есть еще в Ленинград. Начинаются выступления на «Квартирниках» в 1985 году, первое публичное, но неофициальное выступление в зале медицинского училища, где он пел вместе с Юрием Шевчуком. Потом будет много других концертов, в том числе в Москве, а уже в 1988 году в Ленинграде Александра Башлачева не стало. Историк российской рок-музыки Андрей Бурлака считает Башлачева одним из крупнейших поэтов 20 века.
Для нас он еще важен тем, что, во-первых, Саша, конечно, очень быстро свой талант проявил и рано не ушел. И, конечно, тем, что он по своему возрасту, по своему мировоззрению, по своей идеологии был связан с поколением рок-н-ролла, он себя воспринимал как рок-поэта, и поэтому волей-неволей оказался увековечен именно в культуре отечественного рока. Талант не открылся как-то внезапно, поскольку до этого он писал тексты песен, в общем, ничем особым не выделяющиеся. После этого он резко изменился образ жизни, бросил работу, ушел из дома и несколько лет колесил по стране.
Обидно, что профессиональных записей Башлачева практически так и не было сделано, но и любительские дают представление о его манере, о том, у кого он учился. Его поклонники до сих пор задают себе вопрос, с чем связано его решение добровольно уйти из жизни. У Андрея Бурлаки на этот счет есть своя версия.
В своих поисках языка он поднялся на такую вершину, где ему просто не с кем было общаться. Такое ощущение, что он немножко переживал то, что его окружают люди им восхищающиеся, но не до конца его понимающие. Нельзя сказать, что это был какой-то импульсивный такой поступок. Поэтому я так понимаю, что для него это было такое мучительно выбранное решение. Хотя буквально вот несколько дней до его ухода из жизни мы с ним разговаривали, и предполагалось, что он будет у нас выступать. Мы тогда затеивали как раз под эгидой журнала «Рио» серию концертов ДК железнодорожников, и мы хотели открыть его концертом.
Многие считают, что Александр Башлачев открыл некую эпоху в рок-музыке, но Андрей Бурлака полагает, что он скорее закрыл эпоху романтизма, открытости, искренности. В Петербурге Александра Башлачева традиционно будут вспоминать в клубе «Камчатка». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Ох, долго шли, зноем и морозами, да все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари, черными мозолями рвали нерв медного динамика. Но с каждым днем временно меняются купола, растеряли золото звонари, по миру слоняются колокола, сбиты, расколоты, что ж теперь? Ходим круг да около на своем поле, как подпольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь время колокольчиков.
Одна из самых известных песен Александра Башлачева «Время колокольчиков» завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 20 мая. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Широградский. Сразу после нашей передачи в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Обращаю внимание наших слушателей, что значительная часть этой программы посвящена памяти Александра Башлачева. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Давай, давай, заряжай. Поехали. Эх, загремим. Засвистим, защелкаем, проберет. Гостей такое.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не останется без помощи. Самое важное сейчас справиться со стихией там, где она
люди,
может
застать. В основном это молодые, пошли стенка на стенку.
Та коррупция, которая существует, является фактом прямого пособничества.
Я побывал в аду, а теперь я в раю.
Горит именно тот участок шахты, где под завалами находится несколько грунтов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».